Беседа 12. Раскол и раскольники. Я узнал о расколе в Париже в результате шуток взрослых надо мной. Уже год, как я прислуживал в русской белградской церкви и был алтарником. Однажды один из моих друзей по гимназии и по алтарю, и я с ним отличились. Кто-то из взрослых. До меня дошли слухи о расколе в Париже в результате шуток взрослых надо мной. Уже год, как я прислуживал в русской белградской церкви и был алтарником. Однажды один из моих друзей и по гимназии, и по алтарю, и я с ним отличились. Кто-то из взрослых сказал мне, шутя: «Вам, алтарникам, надо дернуть отца Петра, настоятеля Свято-Троицкого русского храма в Белграде, отца Петра Беловидова, за рукав во время его длинной проповеди, сигнализировать, что пора уже кончать». Все засмеялись, и я тоже. Потом в алтаре, во время проповеди, я, шутя, повторил это моему другу-алтарнику. А он, приняв это всерьез, возьми и выйди из алтаря по направлению к отцу Петру на амвоне. Мне пришлось самому выскочить из алтаря и дернуть его за рукав, прошептав, что это была шутка, и потянуть его назад в алтарь. Все это было перед всем честным народом, и по приходу пошел слух, что Володя, так меня там звали, организовал остановку проповеди. Слух этот дошел до отца Петра в преувеличенном виде, и он, сильно рассердившись, не слушая моих оправданий, запретил мне прислуживать и выгнал вон из алтаря. За обедом в нашей семье взрослые со смехом говорили: «Теперь модно запрещать священнослужение. Теперь и ты, Владимир». Володи меня звали только вне дома, а домашние всегда звали полностью Владимир. «Теперь и ты, Владимир, под запрещением, как Евлогий в Париже». Это сравнение меня заинтриговало и заинтересовало, и я стал расспрашивать, кто такой митрополит Евлогий и за что его выгнали из алтаря, как меня. Инцидент с отцом Петром скоро разрешился. Один из друзей отца объяснил ему, что это была детская шалость и глупость, вот и все. И батюшка смягчился, благословил меня, ласково улыбнувшись в ответ на мои извинения. А я стал изучать с интересом парижский раскол. Возвращение в алтарь стало для меня решающим. С этого момента началось мое подлинное, сознательное служение церкви, которое уже никогда не прекращалось. Это было вскоре после встречи с отцом Иоанном Максимовичем. Это все совпало. А парижский раскол оказался началом изучения православной экклезиологии и долгих бесед на эту тему с владыкой Антонием и с отцом Иоанном. Парижские евлогиане, разумеется, стали для меня тогда врагами истинной Церкви Христовой. Шли гимназические годы, тянувшиеся, как и все в этом возрасте, неимоверно долго. А мы в гимназии начали издавать свою газету и журнал и приносить нашу стенгазету владыке, обсуждая текущие события, которые там комментировались. А владыка Антоний впрямь, как Алеша Карамазов, возился со школьниками. Незабываемые дни. Наконец наступил долгожданный день. Выпускной экзамен в гимназии и аттестат зрелости. После этого меня отправляли в Париж к родственникам на свет посмотреть и себя показать, шутили дома. На самом деле за этим была невинная хитрость. пусть проверит себя получше, прежде чем пойдет на богословский факультет. И я проверял. Помню, как я с особым чувством уже взрослого отъезжал от дома в Новом Бичее, в Югославии, на извозчике. Совсем был как бы 19 век еще. Встреча с двоюродной сестрой ее матерью, старшей сестрой моей матери, тетей Ольги Куламзиной, и ее дочерью Лиленькой, бросила меня в самое логово врагов истинной церкви Евлагиан. Лиленька была глубокой верующей церковной девушкой, как и вся семья, в церкви митрополита Евлогия. Они его любили и стояли стопроцентно на его стороне. Мы заспорили. В этот день у них в доме был молебен и ждали священника. «Ты сможешь с нами молиться на этом молебне? Батюшка приезжий. Он в сербской юрисдикции, поэтому находится в полном общении со всеми русскими юрисдикциями здесь», — сказала Лиленька и успокоила мою совесть. Приезжий батюшка был отец Савва Струве, сын Петра Бернардовича Струве и дядя Никиты Струве, тогда маленького мальчика, а теперь известного редактора вестника РСХД и церковного деятеля. Ермонах Савва приехал в Париж из монастыря в Карпатской Руси, которая вся тогда входила в сербскую церковь, как ее карпаторусская епархия, но в Чехословакии. Карпаторосы оказались все целиком в Чехословакии после того, как на Версальском мире в 1918 году, после Первой мировой войны, вся эта территория из Австро-Венгрии перешла в новую Чехословакию. И сербы взяли на себя помощь плененной России, проявив заботу о православных карпаторосах, оказавшись теперь в более свободных условиях, чем до войны 14 года, когда они были под строгим и тяжким ярмом Австро-Венгрии. Убежденный, молитвенный, образованный и умный отец Савва поразил меня. Он с большой любовью говорил о владыке Антонии. Почаевское братство во Владимировой на Словакии было тогда в тесной связи с русской зарубежной церковью в Югославии, а теперь находится в Троицком монастыре в Джорданвилле в Америке и в русской зарубежной церкви в Мюнхене. Отец Савва хорошо знал и русский Париж, и был в дружбе со многими его церковными деятелями. «Мне, как сербскому клирику, — сказал он мне, — разрешено служить со всеми. Сербская церковь в этом нейтральна и очень скорбит об этом расколе, как и я». В результате отец Савва стал для меня парижским отцом Иоанном. И мы с ним посетили и Сергиевское подворье с Богословским институтом, и собор Александра Невского на Рю-де-Рю, и многие другие очаги русского православия в Париже. И я увидел, как и он, в логове раскольников, таких же русских, православных людей, как и мы, почему-то оказавшихся за железной колючей проволокой. Вернувшись в Белград, я все рассказал владыке Антонию, все, что я там видел, с кем встречался, какие впечатления вынес. «Разрыв евхаристического общения в Париже — это дикий ужас», — говорил я ему. Слушая подробности борьбы юрисдикций друг с другом и какие душевные раны это наносит простым верующим русским людям в Париже, как разделяет семьи, а все ведь у них так, как и у нас. Владыка, слушая меня, плакал. Почему нельзя молиться с ними и иметь общение, как отец Савва? Если сербская церковь может, почему мы не можем? Спрашивал я. Владыка объяснял мне экклезиологию раскола. Теоретически я это понимал, но сердце далеко отстояло. Когда владыка вдруг заговорил о нравственной стороне всего, рассказал о своей былой дружбе с владыкой Евлогием, о том, как они вместе были заточены в Бучаче сразу после революции, о том, что дело даже не в дружбе, а в нарушении церковной любви, на которой строится единство церкви и спасение всех, я вдруг понял. Демонстративный отъезд митрополита Евлогия с собора разрушал идеал церкви, идеал, которым владыка Антоний жил. Я знал, прощаясь с ним, о чем я его спрошу при следующей встрече. Тема следующей беседы — митрополит Антоний и раскол.